Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Условно плавающий курс. Несмотря на резкое укрепление в последние месяцы, российский рубль по-прежнему не является крепкой валютой. Для этого необходима и крепкая экономика. Поэтому скорее следует говорить о нынешнем рубле как об излишне укрепленной валюте, отмечает гость нашей программы сегодня. Но если считать рубль переукрепленным, стало быть, это создано искусственно. А значит, нынешний курс рубля остается пока лишь условно плавающим. Полагает директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты» профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев. В последние месяцы на фоне еще укреплявшегося рубля представители Министерства промышленности и торговли не раз заявляли, что, мол, реальному сектору российской экономики выгоден более слабый рубль, где-то в интервале 60-65 рублей за доллар примерно, тогда как текущий курс оставался на уровнях 56-58 рублей, и ссылались при этом на проведенные министерством опросы предприятий. Однако были и другие оценки. В частности, экспертов Института экономической политики имени Гайдара, которые проводят регулярные опросы российских промышленных предприятий уже почти четверть века. И они приходят к противоположным выводам, что предприятиям выгоден более крепкий рубль. Например, опрос, проведенный весной этого года, дал в среднем результат в 52 рубля за доллар, то есть почти столько же, сколько и годом ранее, тогда 51 рубль за доллар. Как же объяснить такой разброс в оценках? Ну, разве что предположить, что опросы министерства и экспертов охватывали совсем уж разные предприятия одних и тех же отраслей экономики. Игорь Николаев.
Ну, во-первых, я не очень представляю, как в среднем. Нельзя же так, вот там 40, а здесь 60, а в среднем получится 50. В любом случае разница достаточно существенная. 60-65 и около 52 рублей за доллар. Я все-таки, несмотря на всю невероятность того, что, возможно, разная была выборка при проведении опросов, считаю, что это как раз и являлось причиной. Если бы опрашивали одни и те же предприятия, организации, то, конечно, такой бы разницы не было. Поэтому по совершенно разной выборке работали. Трудно сказать, сколь она была репрезентативной. Но так как большая слишком разница, объяснить для себя я могу такой разброс только этим.
В 2014-2015 годах девальвация рубля в номинальном выражении составила более 50%, а в реальном – более 1/3. На фоне такой девальвации общий объем экономики России за это время сократился примерно на 4-5%.
Тут можно было бы предположить, что у нас вообще рост должен был бы быть, потому что после девальвации 98 года, после августовского дефолта и начался экономический рост достаточно существенный, причем уже со второго квартала фактически 99 года. То есть вот то самое импортозамещение из-за того, что рубль оказался сильно девальвирован, тогда сработало. В этот раз, несмотря на такую девальвацию, у нас все-таки произошел спад и достаточно существенный. То есть, несмотря на девальвацию, были другие факторы: спад цен на нефть, санкции, накопились структурные диспропорции. А в результате, после девальвации, после которой теоретически можно было бы надеяться даже на подъем, мы получили экономический спад. Так что он в этих условиях на фоне девальвации, именно с учетом действия других факторов, ну, был закономерным, наверное, можно и так сказать.
Еще осенью 2014 года Банк России отказался от прежней политики таргетирования валютного курса в пользу таргетирования инфляции и политики плавающего курса рубля, которой он придерживается и до сих пор. И в этих условиях заявление чиновников о некоем оптимальном курсе рубля, отличном от текущего, по идее, могут восприниматься как попытки так или иначе повлиять на политику Центрального банка. Как вы это понимаете?
Ну, я понимаю это следующим образом. У нас политика, да, плавающего курса рубля. И, казалось бы, спрос и предложение, и только это определяет, сколько будет стоить рубль. Но на самом деле это, конечно, далеко не так. И чиновники и в самом Банке России, и в других ведомствах прекрасно это, но я надеюсь, что прекрасно это понимают, что курс все-таки условно плавающий. Я это понимаю так, что с помощью других инструментов можно на него воздействовать, что и происходит. Но в первую очередь это ключевая ставка. Механизм простой достаточно. Когда ключевая ставка 9% и даже выше она была в последние несколько месяцев, при сильно снижающейся инфляции, годовая инфляция сейчас достигла 4%, но это вообще яркий показатель того, какова политика Центробанка, именно крепкий рубль. Пускай даже завышенный курс рубля, но они это не признают. Но самое главное, это благоприятнейшие условия для действий спекулянтов, на тех, кто использует так называемые технологии спекулятивные carry trade и зарабатывает на этом.
То есть, поясним, занимая деньги в странах с низкими процентными ставками и вкладывая их в странах со ставками более высокими, когда доход от этих вложений перекрывает долговые обязательства по привлеченным средствам. А процентные ставки на финансовом рынке той или иной страны определяются в основном текущим уровнем ключевой ставки ее центрального банка.
Вот такая разница между величиной ключевой ставки и инфляцией показывает, что курс на крепкий рубль будет сохраняться. И Банк России это подтверждает постоянно. Но если он будет сохраняться, значит кэрри-трейдом заниматься выгодно. Что и происходит. То есть курс у нас плавающий. Как на это дело воздействовать? Ну вот в том числе интервенции вербальные, но они не очень-то, как мы видим, помогают. Но надо учитывать, у разных ведомств свои интересы есть. Минфину надо выполнять бюджет, который сверстан, исходя из курса 67,5 рублей за доллар. А ему же надо пополнять как-то бюджет. Вот мы и слышим вот эти вот интервенции, с помощью которых тоже пытаются воздействовать как-то на этот курс, но не очень-то получается.
Укрепление рубля в первом полугодии, да еще на фоне падавших цен на нефть, как раз и было связано во многом именно с притоком в страну спекулятивного капитала. Процентные ставки здесь намного выше, чем в других развивающихся странах, не говоря уже о западных. Но, скажем, Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, свою ключевую ставку сейчас повышает, тогда как Банк России, наоборот, ее снижает. И по мере сокращения разницы в ставках, приток этих капиталов в Россию будет сокращаться, а в какой-то момент и вовсе может смениться его оттоком, что неизбежно ослабит рубль. Вопрос лишь, когда это произойдет?
Да, по мере того, как ФРС США будет повышать свою ставку, а Банк России будет понижать, привлекательность работы спекулянтов на нашем валютном рынке будет уменьшаться. Плюс еще такой важнейший фактор, как мировые цены на нефть. Они уже достаточно сильно снизились. Еще несколько месяцев назад по Brent это было около 56 долларов за баррель. А сейчас они опускались в последние дни даже ниже 45 долларов за баррель. То есть снижение 20% примерно. Это сильное снижение. Для некоторых это вообще критерий того, что рынок перешел в медвежий тренд. Это значит, что сильное давление на рубль. Это значит, что вкупе с тем же фактором по ставкам, спекуляциями заниматься все менее интересно. Это риск для спекуляций. Они будут, естественно, сокращать свои позиции и будут постепенно, а может быть и не очень постепенно, если будет какое-то резкое движение, опять же, если цены на нефть существенно просядут, допустим, 40 и ниже, тогда спекулянты просто отсюда ломанут. Даже такое слово употребляют. И вот тогда практически неизбежно сильная девальвация.
По общему влиянию на экономику России, чем она может отличаться от предыдущей девальвации 2014-2015 годов?
Безусловно, новая волна девальвации, вероятность ее растет, потому что из-за спекулянтов образовался структурный перекос на валютном рынке. Это не какой-то обвал разовый будет большой, но это консервирует развитие экономики, пускай с небольшими, но все-таки с отрицательными темпами роста или с темпами роста около нуля. Такой вот отрицательный застой получается. Вот, я думаю, чем нам грозит очередная волна девальвации.
По оценкам экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Института имени Гайдара, доля так называемого инвестиционного импорта, то есть закупок предприятиями сырья, оборудования и комплектующих, необходимых им для собственного производства, в общей стоимости всего российского импорта за последние три года практически не изменилась. Она по-прежнему составляет около 40%. Хотя рубль за это время резко подешевел. Получается, импортозамещение в целом по экономике экономики слабо просматривается. Предприятия по-прежнему не могут найти российских аналогов необходимых им сырья и оборудования.
Предприятия, конечно, ищут и что-то находят. Я не могу сказать, что импортозамещение совсем не просматривается. Оно есть, но оно очень малозначительное и незаметное. Самое тревожное, что как только стабилизация происходит, как только рубль укрепляется, так снова очень сильно растет импорт. То есть, да, вынужденное импортозамещение в первый период, месяцы, наверное, так можно сказать, после очередного обвала, это есть. Если продукция резко импортная дорожает, то, соответственно, обваливается импорт. Но как только происходит стабилизация, как рубль только чуть становится крепче, так снова переключаются на этот импорт. То есть, эффект от девальвации с точки зрения влияния на импортозамещение, он получается таким ограниченным и достаточно временным. Вот, к сожалению, то, что происходило и раньше, и то, что мы наблюдали и в этот раз после девальвации 2014-2015 годов.
На прошлой неделе Центральный банк России представил очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, шла речь о влиянии укрепления рубля на разные отрасли российской экономики. Сопоставлялись, например, снижение расходов предприятий на импорт сырья и комплектующих, с одной стороны, и сокращение их поступлений от экспорта. Эксперты банка, впрочем, не делают прямых выводов, какой же рубль более выгоден большинству предприятий, более слабый или более крепкий. Но какой вывод напрашивается у вас по прочтении этого обзора?
У меня вывод такой. Вот мне трудно произнести слово «крепкий рубль». Я считаю, что надо различать излишне укрепленный рубль и крепкий, сильная валюта или излишне укрепленный. Рубль по-прежнему не является сильной валютой. Чтобы валюту называть сильной, нужно иметь сильную экономику. Сильная экономика – сильная валюта, слабая экономика – соответственно, слабая валюта. Поэтому мы можем иметь переукрепленную, излишне укрепленную, как хотите называйте, валюту при, на самом деле, пока еще слабой экономике. Вот то, что у нас сейчас и есть. Но если она переукреплена, значит, это достаточно искусственно получилось. И тогда надо обосновывать, что это не так уж и плохо. Я считаю, что в данном случае мы такое обоснование вот в таком виде и получили. Тем более, что прямо или не совсем прямо, но упреки в адрес Центробанка, в том числе со стороны федеральных чиновников, мы слышали, что курс должен быть ниже.
Но это бесконечный спор, быть курсу национальной валюты ниже или выше?
Стабильная должна быть валюта, потому что всегда из-за специфики отраслей для одних это будет хорошо, а для других это будет плохо. Но вот если это будет стабильный курс, и он не будет искусственно там завышен или занижен, то к нему приспособятся все. Одни быстрее, другие медленнее, и это не будет являться препятствием для экономической активности фактически во всех отраслях. Поэтому курс не должен быть искусственно сдвинут в какую-то сторону и должен оставаться стабильным. Вот это самое главное, что необходимо для стабильного и поступательного развития экономики. А когда-то сильнее, когда-то слабее. Спор об этом будут продолжаться всегда. Экономика разная, отрасли разные.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев. Радио «Свобода. Экономическая среда».